Глава шестая. Медвежья казнь. Иоанну хотелось, чтобы тех, кого он назначил на казнь, карала какая-то высшая сила, стихия. Это означало бы, что приговоренные вправду изменники, прогневившие небеса. И еще это означало бы, что Вселенная действует не только заодно с государем, но и по воле его. В центре двора опричного дворца врытыми кольями была выгорожена площадка с крепкими воротами. По площадке, принюхиваясь и взрыкивая, ходили пять бурых медведей. Между кольями ограды оставались просветы, и вдоль чистокола кучами сбилась дворцовая челядь, глазеющая на зверей. Иоанн сидел в своем любимом кресле, которое стояло на крыльце, покрытом ковром. Рядом с Иоанном столпились лучшие его люди — Басмановы, Очины, Плещеев, Грязной, Васян, Кайбулат, Штаден. Малюта Скуратов держал на руках хроменького сыночка Гаврилушку. Но ближе всех Иоанн подтянул к себе Филиппа. Изможденный, почерневший Филипп угрюмо оглядывал переходы и гульбища дворца, усеянные кромешниками в монашеских одеяниях. В руках кромешники держали луки. Рядом с собой в кресло Иоанн втиснул Машу. Ее одели как на пир, обвесили бусами и золотом. Только облезлая икона в руках Маши никак не вязалась с богатым нарядом.
«Хороши?» — любуясь медведями, спросил Иоанн Филиппа.
«Государь, не надо», — в который раз сказал Филипп.
«Не нравится тебе, Филиппушка, свой суд? Вот тебе суд Божий», — сделанным простодушием возразил Иоанн.
На дворе зашумели, из дверей подвала стражники потащили шестерых воевод. Бутурлина, Шуйского, Колычева, Слепого Салтыкова, Нащекина и Головина. Ворота в чистоколе приоткрыли, вытолкнули воевод к медведям и затворили створки на могучий засов. Филипп перекрестился.
— Не испугаешься, сестрянка? — заботливо спросил Иоанн у Маши.
— Боюсь, — созналась Маша.
— Там враги мои, — пояснил Иоанн. Выглядят людьми, а сами звери. Вот пусть с мишками и дерутся.
Жалко их.
Ты у меня добрая выросла. Потому тебя мишкой не тронул, — проворковал Иван. Они злые. Им по делам. Давай покрепче обниму, чтобы не боялась.
Иван обнял Машу, как будто сам за ней укрылся. Филипп вдруг воочию увидел, что душа его друга Вани детская, и она прячется за Машу, как за старшую сестру, прячется от грозного старческого разума царя Иоанна. А разум, порабощая душу, придумал дивную и дикую повесть о конце света. И душа мальчика хочет уцелеть, а потому согласна на все, даже на бармы царя небесного. Сквозь просветы между кольев воеводам просунули рогатины. С гульбищ опричники начали стрелять по медведям тупыми стрелами. Медведи заревели, ярясь. «Потрое, бояре!» — крикнул Шуйский товарищам. «Потрое!» — так бились на рукопашных в свалках. Самый надежный способ выстоять в сумятице пешего сражения. Ощетинившись рогатинами, воеводы прижались друг к другу спинами. Шуйский, Головин и Нащекин, и Колычев, Салтыков и Бутурлин. Медведи ходили кругами, примериваясь к людям. Бурый с черными подпалинами зверь попробовал задеть лапой Головина, и Шуйский со стороны тотчас воткнул медведю в бок свою рогатину. Взревев, медведь встал во весь рост, в брюхо ему ударили рогатинами Головины на Щекин, медведь повалился, как меховая башня. Воеводы кинулись добивать его, но тотчас сзади на Головина упал другой медведь и лапой скатал воеводу в кровавый ком. Дворец взвыл от ужаса и восторга.
— О, государь! — смеясь сказал Штаден. — Ты есть новый Нерон!
— Молчи, немец! — оборвал Малюта. — А то самого за колье кинем!
Федька Басманов наклонился к Штадену и тихо спросил: «Гриша, а кто это?»
«Нерон».
Штаден сделал большие глаза и многозначительно поднял палец. «Молчи!» — насмешливо повторил он. Два медведя с двух сторон приближались к троице Колычев, Бутурлин, Салтыков. От слепого Салтыкова пользы при обороне не было. Тряся рогатиной, Бутурлин отбежал, он на себя подманивал одного зверя и оставлял Колычеву другого. Колычев рогатиной пытался попасть медведю в морду. Васян пронырнул между опричников к Филиппу. «Посмотрим, отче, станет ли кто Даниилом во рву со львами?» — заговорчески спросил он.
«Гореть тебе живьем, еретик!» — не оглядываясь, ответил Филипп.
Шуйский и Нащекин рогатинами забивали медведя, который рвал Головина. Медведь осел, ткнувшись мордой в кровавую грязь, но другой зверь облапил сзади Шуйского. Маша отвернулась и сунулась лицом в плечо Иоанна, чтобы не видеть двора и зверей за чистоколом. Иоанн гладил Машу по дрожащему плечу. —
Ничего, ничего, сестренка, — успокаивал он. — Так им...
Колычев отвлекся, отгоняя медведя ударами рогатины в морду, и слепой Салтыков остался один. Он нелепо махал рогатиной в пустоте, кружась на месте.
Медведь мягко приблизился к нему сзади и лапой смял воеводу.
Алексей Басманов молча толкнул Ваську Грязнова плечом и показал три пальца, предложил биться об заклад.
Грязной сощурился на схватку и кивнул в знак согласия. Опричники быстро и незаметно хлопнули по рукам.
Колычев вытеснил медведя ближе к Бутурлину. Бросив своего зверя, Бутурлин повернулся и вогнал рогатину в бок медведю Колычева. Медведь повалился. На гульбищах и крылечках опричники вопили, свистели, визжали. Нащекин поскользнулся в луже крови и упал на спину. Он нелепо взмахнул рогатиной, и медведь выбил ее, отшвырнув в сторону. Зверь навалился на лежащего воеводу всем весом и словно взрыл его лапами. Из-под медведя вылетела оторванная человеческая рука.
«Смотри, сына, как медведи злодеев рвут», — говорил Малюта Гаврилушке, поднимая ребенка повыше.
Площадка, огороженная кольями, была вся вскопана ногами и лапами. Ее покрывали пятна бурой грязи, куски мяса и человеческих тел. Косматыми кучами громоздились три убитых медведя. Остались два медведя и два человека — Бутурлин и Колычев. Филипп оглянулся на Иоанна. Государь был в ярости. Этим израненным холопом, конечно, не справиться с двумя медведями. Они сдохнут. Но они не пожелали сдохнуть сразу, положив рогатины на землю. Они сражались не с медведями, а с царской волей. Филипп понял, что государь хотел обрушить на приговоренных нечеловеческую кару. Но потоп или огонь с небес Иоанну были не по силам. А с медведями кара вышла недостаточный. Устрашающий гнев великого государя обернулся зверством самодура в шапке Мономаха. Бутурлин и Колычев одинаково поднимали медведей на рогатины. Опричный дворец неистовствовал. Маша не выдержала и снова стала глядеть на схватку. Колычев продавил ребра зверя и с хрустом вогнал рогатину чудищу в грудь, а медведь Бутурлина ударом лапы сломал рогатину и рухнул на воеводу. Колычев свалил своего зверя и выдернул оружие, поворачиваясь к медведю Бутурлина, к последнему медведю. И зверь не стал рвать раздавленного врага, двинулся на Колычева. Филипп стоял неподвижно и медленно крестился, умоляя Господа спасти Ваньку, который, хромая, шел навстречу медведю. Маша, как птица, забилась под рукой Иоанна. Государь хотел прижать ее, но Маша вырвалась и синичкой слетела по ступеням крыльца. Худенькая она легко проскользнула между кольев ограды. Воевода Иван Колычев, еле держась на ногах, нацеливал в грудь зверя окровавленные зубья рогатины. Раненый медведь, хрипя, встал на задние лапы, и вдруг между человеком и зверем оказалась Маша. Она подняла перед собой икону, показала медведю и отважно закричала: «Тебе, зверю, матушка Богородица!» Ударом лапы медведь смахнул Машу. Облезла икона, сверкнув золотой искрой, перелетел частокол и брякнулась на ступень крыльца. Маша неподвижно лежала в кровавой грязи, как платок. Медведь упал на все четыре лапы, отвернул от Колычева и набросился на Машу. В нерушимом беззвучии дворца, полного людей, Филипп сошел по ступеням вниз и поднял икону. Иоанн вскочил с кресла. «Останься со мной!» — что было сил, закричал Иоанн Филиппу. Но о чем Филипп теперь мог говорить с этим злым мальчиком? Толпа слуг и опричников раздвигалась и кланялась, пока Филипп тихо и отрешенно, с иконой в руках, проходил вдоль частокола к открытым воротам опричного дворца. Филипп в одиночку шагал по улочкам Москвы к своему подворью. В груди он прижимал икону Маши. Он не замечал, что его ладонь и грудь испачканы кровью с иконы. Он не замечал, как поодаль за ним робко едет его возок. Возница стоял во весь рост и молча размахивал руками. Так он беззвучно приказывал всем, кто шел навстречу Филиппу, разойтись в стороны и не беспокоить владыку. Люди боязливо расступались, крестясь, а потом оглядывались. Никто никогда не видел у владыки такого страшного и напряженного лица. Филипп шел мимо крылечка поленниц, мимо часовины виселиц. Ступал по вымосткам над лужами, по торцовым мостовым. Он добрался до ворот своего подворья и застучал по доскам деревянным молотком, привязанным на веревочку. Взгляд Филиппа случайно упал на икону. Богородица плакала. Монах Еремей открыл владыке калитку. Филипп прошел через двор, поднялся на крыльцо, миновал сени и горницу и вступил в свои покои. Он смотрел только на икону. Ее надо было поставить в киот. Киот митрополита был величиной с небольшой иконостас. Филипп перекрестился, поцеловал икону Маши и поглядел на свой киот. Иконы киота сверкали, словно осыпанные бисером. Это плакали все образа владыки.